Сегодня я бы хотела немножко эту тему исследовать, развить и поговорить о крещении нашего Господа Иисуса Христа, о нашем крещении, кто крещение уже проходил, может быть, кто-то нет, почему это так важно. Итак, давайте мы откроем, прежде всего, Матфея, 3 главу, и прочитаем. Прочитаем Слово, потому что в Слове все. Слово есть основание, 3 глава с 13 стиха. Крещение Иисуса Христа. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И вот открылись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот голос небес, говорящий, «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Хоть Матвей в этом месте Писания не говорит прямо, но мы видим, что это было знаменательное событие. И все, что было до этого, пришествие Иисуса в этот мир, поклонение Ему волхвов, пророческое подтверждение, оглашение просто через ангелов о том, что это непростой ребенок, непростой человек, сейчас описывается коронация, коронация царя. Коронация монарха, помазание его на его миссию, на престол. Это событие очень важное, и в этом событии есть что-то такое величественное, необыкновенное. И мы сегодня порассуждаем о нем. И сейчас вот по-настоящему с этого момента началось служение Иисуса на земле. Остался позади Назарет, остался позади Вифлеем, остался Египет. И сейчас уже с этого момента Иисус идет по этой земле, и нигде не будет у Него дома. И как Он говорил, Ему негде будет даже голову преклонить, потому что Его дом небеса. И все, о чем Он будет проповедовать, это только Царство Небесное. Поэтому все, что было до этого момента, это было вступление, это была подготовка, это была великолепная, как скажем так, репетиция, да, сейчас началась практика. С этого момента, с этого дня не будет ни одного дня, когда бы Иисус не говорил о Царстве Божьем. И поэтому вот это заявление царя о себе, его коронация в процессе крещения, я хотела бы, чтобы мы сегодня просто в глубину вошли, порассуждали об этом. И вот мы видим, что кто это делает? Это делает Иоанн. Мы знаем, что Иоанн, он был его двоюродным братом Иисуса Христа. И о нем было предсказано точно так же, как было предсказано о пришествии Иисуса, предсказывал Исаия и говорил, что глас вопиющего в пустыне, который приготовлял пути Господу. То есть Иоанн был также в плане Бога, которому надлежало исполнить определенную миссию, и недаром Иоанна называют предтечей. Когда мы с вами рассматриваем момент крещения Иисуса, мы прекрасно видим, как на сцену выходят все три личности Бога. Сын Божий, мы видим Духа Святого, и мы видим одобрение Отца, голос Отца. И вот это откровение Троицы, мы видим, что во всей полноте оно здесь именно и проявляется. И начинаем первое, это крещение. Зачитаем еще раз. Приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься. Иоанн удерживает его. Иоанн удерживает, и у него на это были своеобразные причины. Вообще, вы знаете, неизвестно точно, сколько Иоанн крестил, как долго он крестил вообще людей в Иордане до того, как Иисус пришел. Но, скорее всего, что это было где-то в течение года. Мы знаем, что люди приходили к нему, но это было совсем другое крещение. Это было крещение покаяния. Он продолжал, проповедовал, и он говорил о том, что людям нужно покаяться, нужно очиститься. И по мере того, как служение потом набирало силу, уже после того, как Иисус крестился, да, то служение Иоанна, оно затухало, оно шло, оно сворачивалось. Мы видим, что Иоанн, он должен был вот исполнить определенную миссию. Мы знаем, что Иоанн был старше Иисуса на 6 месяцев. И вообще иудейские историки говорят, что традиционно священники начинали свое служение где-то в 30-летнем возрасте обычно. Потом стали начинать раньше, но в основном в 30 лет. Поэтому и основное служение Иисуса также началось в 30 лет. И мы видим, как здесь сказано, что приходит Иисус из Галилеи. Здесь используется очень интересное слово греческое, которое означает, что не просто он пришел, как, знаете, тайно пришел пророк, там, помазал Давида, вылил елей, но здесь, говорится, слово используется «пришел», то есть «прибыл». Но прибыть может только известная персона, только царь. И хотя на то время у Иисуса еще не было свиты, не было учеников, да, не было никаких, но он торжественно шел. И люди, наверное, сразу, которые там были, они почувствовали приближение непростого человека. И, конечно же, это знал Иоанн. И мы не знаем на самом деле, насколько близки были отношения их. Мы не знаем, насколько они дружили или нет, потому что они жили в разных городах. Но, скорее всего, так как Мария провела некоторое время своей беременности у Елизаветы, матери Иоанна, то когда Мария только пришла к Елизавете, мы знаем, что Елизавете уже было дано знание, что пришла Мария, которая в чреве Иисус, Спаситель мира. И она сказала, кто это пришел ко мне, она сказала, да? Неужели Матерь Господа моего? Поэтому, скорее всего, когда Елизавета родила Иоанна, она говорила о том, кто такой Иисус. И, может быть, даже они не общались и возрастали где-то, ну, как говорят, separately, да, в разных местах, но Иоанн прекрасно знал вообще, кто такой Иисус, что на него возложена миссия. И вот представьте шок Иоанна, когда, зная о том, что Иисус, это действительно в другом месте Писания сказано, как Иоанн смотрел на него и говорит, вот Агнец Божий. Он прекрасно понимал, что в нем есть божественное основание, что это есть Мессия. И вдруг Иисус приходит к нему и просит, крести меня. В чем беспокойство Иоанна? Да в том, что совсем недавно он препятствовал, потому что он видел сердца людей также, фарисеям и саддукеям, которые хотели просто исполнить обряд. Он говорил, вы порождение ехидны, сотворите достойный плод покаяния. То есть он видел, что люди недостойно подходят к крещению. Но с Иисусом была совершенно противоположная ситуация. Иисус, наоборот, был слишком достоин. И Иоанн прекрасно понимал, что он безгрешен. Потому что, когда Иисус родился Сыном Божьим, мы знаем, что имя Ему было дано Эммануил, то есть Бог с нами. Поэтому Иоанн удерживал Его. И там используется интересное такое слово, что даже какое-то время было, знаете, как... Ну, не то, что борьба, но Иоанн не хотел его допускать, и он говорил, как ты можешь приходить ко мне креститься, когда мне надобно креститься от тебя. Это тот человек, которым Иисус впоследствии скажет, что больше пророка, чем Иоанн, не было. Но Иоанн прекрасно осознавал, что он грешник, что ему нужно покаяние, ему нужно омовение. И вот происходит такой разговор. И задается вопрос, который, наверное, может быть, и вы задавали себе, почему Иисус крестился? Почему Иисус, который был слишком действительно достоин, да, креститься, в отличие от этих фарисеев, которые были, может быть, только знаниями напичканы, мы видим вот это вот желание его, чтобы Иоанн его крестил. И смотрите, что он говорит следующее. Он говорит так. Он говорит, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. В другом переводе сказано, что исполнить правду, то есть сделать это ради осуществления праведности. И существует где-то четыре, вообще понятие, почему же Иисус, Он принял крещение. Во-первых, сначала это был пример послушания. Мы знаем, что Иисус многие вещи, хотя в Нем и было божественное начало, Он был 100% человеком, 100% Богом, но мы знаем, что некоторые вещи, которые, казалось бы, ну ты Иисус, ты как бы присутствовал при творении всего мира, почему ты должен платить налоги, да? Когда к ним подошли и когда сказали, что они должны заплатить налоги. И мы видим, что Иисус, Он показывает наивысшее послушание, чтобы в Нем не было вообще никакого греха, да? И Иисус говорит, итак, сыновья свободны, но чтобы нам не соблазнить их, возьми статир, да, или монету, и отдай им за меня и за себя. Иисус, о чем ты говоришь? Ты же вообще Господь, ты Мессия, ты платишь налоги. Но Господь был в этом неумолим. Он был честен, Он был кроток, Он был послушен. И во всех ситуациях Он, недаром мы говорим, мы хотим на Него быть похожи. Он дает нам пример вот этого послушания. И вот своим крещением Он также признает вообще подлинность праведности, той, которой проповедовал Иоанн. Когда Иоанн призывал людей покаяться, креститься, Иисусу не в чем было каяться, но Иисус, Он просто в послушании и в верности, так как Он, второе, почему Он крестился, отождествлял Себя со всеми грешниками. Получается, что когда мы говорим, Он был друг мытарям и грешникам, когда мы говорим о том, что Он понес на Себе грех всех людей, да, и преступником сделался ходатаем, Иисус полностью сошел в человеческое, скажем так, одеяние, и Он отождествил Себя с грешным человечеством. Когда-то Славик говорил пример, что как муравьям донести какой-то месседж, нужно стать муравьем. Точно так Бог сошел в человеческой плоти, чтобы донести нам месседж покаяния, спасения, любви. И вот получается, что второе, почему Иисус принял крещение, чтобы отождествить Себя во всем с людьми. То есть, как люди приходили, крестились, хоть Ему и не в чем было каяться, но Он должен был исполнить это, как Он сказал, чтобы исполнилась всякая правда, чтобы ни в чем Его не могли упрекнуть, чтобы действительно Он полностью отождествил Себя с грешным человечеством. И вот это отождествление, это крещение, это была первая вообще ступень в Его служении, первый шаг к искуплению, да, когда это было сделано на кресте. И давайте мы почитаем Римлянам 8:3. Здесь сказано, что Иисус, друг грешников, Он в подобии плоти греховной, в жертву за грех, был послан и осудил грех во плоти. Дальше говорится 2 Коринфянам 5:21. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, Бог сделал жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведниками пред Богом. То есть вот в этом заключается, чтобы исполнилась всякая правда. Следующее крещение Иисуса само по себе символизировало смерть Его, смерть и воскрешение. И очень часто, когда мы принимаем крещение, мы не только брызгаем, да, мы не только там окунаем голову, но в нашем случае, в нашей церкви, крещение – это полное погружение в воду. И человек встает как обновленный, человек не обязательно сразу моментально изменяется, но встает человек, который умер для всего старого, умер для своих грехов и встает в новой обновленной жизни. Так вот, крещение Иисуса Христа, оно символизировало точно так же Его буквальную смерть и воскрешение. И давайте мы также почитаем Лука 12:50. Он говорил также о том, что крещение, которым Он крестится, крещением в смерть. То есть, если мы это переживаем как символ, когда мы опускаемся в воду, то Иисус действительно крестился не только на Иордане, но Он крестился в смерть. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока это свершится. В другом случае Его слова, они как бы послужили ответом на просьбу Иакова и Иоанна занять высшие должности в царстве, то есть сесть по левую, по правую руку. И он сказал: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» И, наверное, Иисус это все не объяснял, когда Иоанн препятствовал, да? Но он был очень тверд в своем решении креститься. И это было действительно как прообразом, предвестником того, что ему предстоит умереть, но он воскреснет. Точно такой же месседж у нас, когда мы принимаем крещение. Мы погружаемся в воду, и греческое слово «креститься» – это не «побрызгаться», это не «омыться», но это «баптизо» – «погрузиться». И это слово «баптизо» встречается в Библии несколько раз тогда, когда Иисус обмакивал хлеб и подавал ученикам, там используется слово «баптизо». То есть слово само по себе, оно несет смысл погружения, полностью уйти под воду. И получается, что только таким образом крещение, вообще с погружением, оно имеет смысл. Иначе крещение само по себе, оно теряет значение. И вот когда мы отождествляемся со смертью Иисуса Христа, когда мы встаем к новой жизни, об этом опять-таки пишется в Евангелии, пишется в посланиях, и давайте мы просто напомним себе об этом. Римлянам 6, 4, 5. «Итак мы погребли с Ним в крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Колоссянам 2.12 также говорится о погребении. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы в грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Но, к сожалению, вообще крещение таким образом, оно практиковалось во всех церквях до средних веков. То есть тогда еще как таковых и церквей не было столько деноминаций, но в христианской церкви совершалось крещение через полное погружение. Затем римско-католическая церковь, она приняла практику кропления, да, кропления или обливания, хотя до этого именно крестило погружение. Потом лютеранская, реформаторские церкви в 1645 году, они также приняли кропление. И мы знаем, что очень многие церкви вот именно сейчас практикуют таким образом крещение. Но мы видим, что дальше сказано: Иисус вышел из воды. Если Он вышел из воды, значит, Он и заходил туда, заходил в воду, да, полностью. И сказано, что Иоанн крестил в Иордане, и там сказано, причем там было много воды, Иоанна 3:23. И поэтому совершенно теряется смысл, когда мы говорим о крещении, именно кроплением. Да? Но возвращаясь сейчас дальше, что же произошло после самого крещения? Помазание Духа. Мы видим, что крестившись, Иисус вышел из воды, и вот открылись Ему небеса, читаем, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил как голубь и не спускался на Него. Открылись небеса. Вообще не так много, знаете, описания, что открывались небеса в Библии. Мы знаем, это было с пророком Иезекиилем, когда он увидел вот этих вот четырех божественных животных, да. Мы знаем, что это было также открыто мученику первому Стефану, которого побили камнями. Сказано, что небеса открылись, и он увидел Сына Человеческого, грядущего во славе, стоящего одесную Бога. И вот мы видим, что открылись небеса, исходит Дух Святой. Знаете, открылись небеса, это подобно тому, как разорвалась завеса, вот точно так же открылись небеса, чтобы Бог показал просто свою близость и насколько близко к Нему Иисус стоит. И мы видим, что Дух Святой в виде голубя, что, в принципе, было также сказано Иоанну, что Ему было сказано до этого, что когда увидишь Духа Божьего, который сходит как голубь и который не спускается, то есть это и есть помазанник, то есть это было определенное подтверждение, потому что нигде больше в Писании мы не видим, что Дух Святой вселяется в голубей, все голуби с Духом Святым. Нет, такого нет. Это единичный случай. Когда было с Ноем, то там не сказано, что это именно Дух Святой, он просто выпустил голубя, обычную птичку. Но с того времени почему-то Духа Святого вот так вот изображают в виде голубя. То есть вот это знамение голубя, оно свидетельствовало о том, что Дух Святой сошел на Иисуса, помазал Его, да? И вообще, почему это должно было произойти? Ведь если Он 100% Бог, зачем нужно было вот это присутствие Святого Духа как бы повторное? Знаете, это было как, нельзя сказать дополнительно, но это было колоссальное помазание, которое Иисусу нужно было. Потому что Он начинал служение, в котором Он воскрешал мертвых, освобождал от бесов. Тогда, когда его, может быть, человеческая сторона, она тоже страдала и уставала, и голодала, и ему нужно было это дополнительное просто помазание. Его человеческая составляющая, она нуждалась в помазании для служения, которое он начинал. И что интересно, Исаия за 600 лет до этого, он уже предсказывал, да, и он говорил: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы». И потом, когда Иисус пришел в храм и эти слова цитировал, он говорил о себе, он говорит о том, что пророки говорили это, и вот оно исполнилось, как зашкрежетали зубами все фарисеи. И вот действительно сошествие, неограниченная сила вот Святого Духа сошла тогда на него, да, помазание просто это сошло, и это было свидетельство и Иоанну, и людям, которые там стояли, что это есть Мессия, что это действительно есть не просто человек, это великий царь, который здесь, сейчас, ему предстоит какая-то удивительная миссия. Следующее, это было одобрение Отца. Когда был слышен реально голос Бога, да? И опять-таки не так много случаев в Писании, когда Бог говорит, и это слышно, и мы не знаем точно, слышали ли это все, или слышал только Иоанн, но тем не менее. И вот голос небес, говорящий: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Да? Почему это должно было быть сказано? Во-первых, Иисус, как мы знаем, Он должен стать жертвой. И любая жертва, которая приносилась в храм, она должна была быть проверена священником, она должна быть идеальной. И, наверное, это не всегда досконально исполнялось, но когда прозвучал голос Бога, голос Отца, это было как одобрение, как то, что Отец удовлетворен, что действительно это мой Сын, в котором есть мое благоволение, которому я благоволю, который есть без пятна, без порока, потому что сказано «возлюбленный», это слово, это «сын мой возлюбленный», оно имеет в себе корень агапы, агапестос, и оно передает всю глубину вообще, красоту, силу отношений Бога Отца и Сына Иисуса Христа. И когда Бог это сказал, Он как бы подтвердил, что вот, это идеальная жертва, мой возлюбленный Сын, превыше всех остальных возлюбленных им людей. И мы должны понимать, что если бы не Иисус Христос, ни о какой вообще любви, прощении, ни о каком нашем вообще награде не было бы никогда речи. Но мы знаем, что Иисус так любит нас, так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего, возлюбленного, единородного, чтобы мы не погибли. Поэтому всякий верующий в равной степени радует Небесного Отца, когда признает вот эту жертву Иисуса Христа, когда признает, что Иисус Христос есть Господь, есть Мессия, есть закланный Агнец. И это радует нашего Бога Отца. И когда мы все вот это вот просто анализируем, мы приходим к крещению нашему. Крещение наше, водное крещение, которые принимали мы с вами. Многие принимали крещение, когда были маленькими, да, когда были детьми. И вы знаете, здесь ничего нету постыдного, когда человек принимает крещение. Это часто говорят, перекрещивается. Это не перекрещивается, но человек осознанно принимает крещение во взрослом возрасте. Потому что, как правило, маленькие дети, они еще не имеют веры, они еще не имеют своих убеждений. И когда родители приносят дитя в церковь для крещения, это совершается по вере родителей и крестных. И вы знаете, для нас это действительно знак перед всем миром. Для нас это наша смерть от всего старого, отстранения и воскрешения к новой жизни в Боге. Для нас это завет, когда мы это осознанно делаем, осознанно заключаем завет с Богом. Но как может сделать это маленькое дитя? Как может сделать это младенец? И вы знаете, когда рассуждаешь вообще о том, что если мы говорим, что Иисуса крещение, это было как его коронация, точно так же наше крещение, это тоже наша коронация. Мы входим просто в Царство Божье, и на нас возлагается определенное обязательство. Потому что в другом месте Писания сказано, что крещение – это не плотской нечистоты омытие. Это даже не такое крещение, которое делал Иоанн, да, для грешников. Потому что у евреев постоянно практиковалось омовение. Где-то тронули что-то нечистое, им нужно было омыться. И для нас крещение – это не плотской нечистоты омытия, но обещание служить Богу доброй совестью. То есть мы обещаем, мы практически клянемся, мы клялись там, когда брали клятву пионеры, октябрята и так далее. Но когда совершается водное крещение, мы стоим перед всемогущим Богом. И вы знаете, некоторым вообще после крещения совершенно не до этих высоких понятий. И, наверное, уже в истории нашей церкви были люди, которые приняли крещение, но совершенно так и не поняли, что этот акт из себя представляет. И вы знаете, это подобно тому, когда муж и жена не входят в завет, когда муж и жена, они действительно в отношениях, и они понимают, что они друг другу преданы. Точно так Иисус, Он совершил, скажем так, половину части контракта вот этого, он подписал его своей кровью, он зашел на крест. Когда мы совершаем водное крещение, мы также заключаем контракт, завет с Господом, но насколько мы его соблюдаем. Кому-то тяжело, может быть, даже открыть его слово, кому-то тяжело помолиться, кому-то тяжело в воскресный день прийти и прославить Господа. Для кого-то это тяжелый труд. Но мы обещали служить Ему в доброй совести, поклоняться Ему от всего сердца. Я, знаете, просто не удержалась, чтобы не взять эту статью и прочитать вам. Когда человек, он берет на себя обязательства, когда он входит с Богом в завет, и когда для него такая вещь, как просто посещение богослужения, становится настолько важной, настолько драгоценной. 60-летняя женщина Мэри Джейн Пьер работала посудомойкой в отеле, который принадлежал цепи отелей «Хилтон» на Флориде, Майами. И работала она там в течение 10 лет. Проработав 7 лет, она оставалась христианкой, и не было никаких проблем для нее, чтобы посещать церковь в воскресный день. Но последние 3 года ее работодатель постоянно ставил ей разные препятствия. И так получилось, что 6 воскресений она пропустила только потому, что она сказала: «Я христианка, и в этот день я буду поклоняться моему Господу». Пожилая женщина, ее увольняют. Она остается без работы, без всякой компенсации за то, что она пропустила вот эти дни. И вы знаете, наверное, Бог решил вступиться за свое дитё. И находится человек, адвокат, который поднимает судебный иск, который находит закон 1964 года, закон о гражданских правах, который говорит, что невозможна дискриминация на основе религии, на основе расы, пола и так далее. И открывается судебный кейс. Вы знаете, этот судебный кейс выигрывается, и ей присуждают компенсации, будьте готовы, 21 миллион долларов. За моральный ущерб, за зарплату, которую она потеряла, за то, что ментально она переживала вот эти вот все давление и так далее. Конечно, всю сумму не выплатили, но 500 тысяч компенсаций ей уже дали. И этот адвокат, он также получает какое-то вознаграждение, но он сказал такую вещь. Она настоящий солдат армии Христа. И то, что она делала, пусть это станет примером для всех работников, которые платят своей кровью и потом, работая на своих работодателей. И он также получил хорошую компенсацию, но он говорит, я сделал это не за деньги, я сделал это, чтобы исполнилось всякое правое дело. Как раз вот эти слова, которые сказал Иисус, для справедливости, ради справедливости. И вы знаете, когда читаешь подобного плана истории, сердце радуется, потому что действительно, как Иисус говорил, что кто будет верен в малом, над многим будет поставлен. Казалось бы, что здесь такого? Посещать воскресное богослужение. Но для человека это было важно. Для человека было важно отделить своей неделе день, когда она полностью будет с Богом. И я думаю, вот эту вот веру Господь видел, вот эту преданность Господь увидел. Будешь верный в малом, над многим тебя поставлю. И это увольнение действительно... Но не повлияло на ее вероисповедание. Очень часто, когда у нас начинаются какие-то трудности, наша вера начинает шататься, как лодка во время бури. И вы знаете, мы с вами не должны останавливаться. Наша вся христианская жизнь, мы сейчас говорим о завете, мы перешли от крещения к завету, что завет, насколько важно наше обещание, насколько важно просто то, что мы приняли решение, насколько важно в этом контракте, в этом завете дойти до конца и не оступиться, не отказаться, знаете, не разорвать этот контракт, но быть верными. И это не означает то, что мы отрекаемся от Бога, но это означает то, что мы останавливаемся на каком-то моменте нашего христианского хождения и говорим, все, достаточно. Вот я прочитал Библию несколько раз, я это знаю, я могу рассказать Евангелие, я могу помолиться. Господь имеет намного больше для нас, чем мы можем даже себе представить. Знаете, я слышала такую историю, когда мужчина летел на самолете, и он стал невольным свидетелем такой интересной ситуации. Он видел, значит, был рейс, рейс был с пересадкой, они летели, значит, куда-то там в Майами, и была пересадка, ну, допустим, там в Шарлотте, да, в Каролине. И когда была пересадка, их настолько долго задержали, что, ну, просто уже все начали волноваться, возмущаться, почему же самолет не взлетает. И люди, которые должны были лететь там в Майами, им сказали, пожалуйста, не вставайте со своих мест. Оказалось, как потом рассказала стюардесса, что летели две бабушки-итальянки, которые летели к своим семьям и ни слова не говорили по-английски. Они должны были лететь до Майами. И вот самолет приземлился, и они подумали, что это уже Майами, и как бы было тепло, светло и весело. И они вышли и уже пошли по аэропорту, ничего не понимая, выискивая, где же встречающие их, и никого не было. И потом, пока нашли этих бабушек, прошло уже целое количество времени, и произошла эта задержка. И вы знаете, когда эту историю читала, я думаю, как это похоже на наше христианское хождение. Мы, долетев до какого-то момента, что вообще в глазах Божьих, это всего лишь четверть того пути, который мы должны пройти, или половина, или три четверти, нам кажется, все, мы приехали. Больше мы уже ничего не можем сделать. А Господь, Он говорит, подожди, я еще так много для тебя приготовил, ты еще так много увидишь, ты еще так много можешь сделать для меня. Но по каким-то причинам мы или выходим, или, знаете, обижаемся на Бога, или говорим, все, достаточно, сами делая себе планку, сами ставя себе какие-то мерки. И когда вот мы находимся в такой середине пути, очень важно продолжать доверять Богу, продолжать уповать на Него. И вы знаете, когда смотришь предкрещенские все эти праздники и как бы ныряние в прорубь и так далее, это все очень классно, красиво смотрится. И это, знаете, выглядит очень даже радикальным. Я не знаю, как бы, как много людей здесь сидящих могли бы нырнуть в ледяную воду. Но не об этом говорил Господь. Не об этом говорил Иисус. Не это Он нес в Евангелии. Крещение – это завет. Если мы его заключили, может быть, кто-то не заключил, тогда стоит задуматься, а какой завет я заключал, когда меня соской принесли в одеялке, там побрызгали водичкой. Если ты не заключил, так, может быть, стоит заключить. И Господь просто сегодня говорит, что ты в завете. Если ты в завете, что ты сделал? Исполнил ли ты правду, как я сказал, что надлежит это сделать, чтобы исполнить правду? Если ты обещал служить доброй совестью, а служишь ли ты? И вы знаете, недавно один благословенный брат во Христе видел удивительный сон. Я не буду говорить всех подробностей, но в этом сне он видел Иисуса, стоящего без рук. У него не было рук, у него были как культи такие. И это казалось очень страшным и непонятным. И вы знаете, я стала молиться, и просто Господь показал мне одну вещь. И даже подтверждение дал из истории. Рассказывают, что при бомбежке одного города в Европе в городе стояла статуя Иисуса. И эта статуя была разрушена. Для людей, которые жили в городе, эта статуя, она была как бы символом их веры и присутствия Бога в их жизни. Они были очень расстроены. Когда закончилась война, да и даже во время войны, они пытались эту статую собрать по кусочкам. Но руки были настолько раздроблены и разрушены, что их восстановить практически не было никакой возможности. Налепить новые тоже как бы, ну, не так это было красиво. И тогда в результате эта статуя осталась без рук. Но вы знаете, жители города, они не отчаялись, но написали табличку под этой статуей. «Вы мои руки». Так вот, я сегодня говорю себе и говорю вам, что мы руки Иисуса Христа. И если Господь показывает вот такой сон, может быть, это послание всем нам. Мы действительно руки Христа, мы Его ноги, мы Его уста, мы Его глаза. И, может быть, люди скажут, ну что мы можем делать нашими руками? Мы можем обнимать. Мы можем обнимать тем, которым нужно внимание, которые, может быть, в отверженности, которые проходят какие-то моменты жизни. Мы можем нашими руками поддерживать, исцелять. Мы можем просто протягивать кому-то руку дружбы, поддержки. Мы действительно Его руки, мы руки Христа. И если мы в завете с Ним, если мы пообещали Ему служить, то это то малое, что мы обязательно можем делать. Мы должны это делать. Наши руки могут утешать, наши руки могут служить. Вы знаете, есть такая история интересная, про двух братьев. Ну, допустим, одного звали Авраам старший, а другого Симон. У них было большое поле, которое осталось по наследству от их отца. Они обрабатывали его вместе, работали вместе. И когда уже было время урожая, они договорились абсолютно пополам поделить все, что принесет это поле. Авраам был женат, у него была большая семья, у Симона не было. И когда пришло время вот этой вот дележки урожая, Симон лежал и думал, как же я могу допустить, чтобы мой старший брат получил равную долю, когда у него такая большая семья. И он пошел ночью на поле, сгреб там, что он мог, и просто передвинул это все на сторону Авраама. В эту же ночь Авраам лежал дома и думал, как я могу допустить, чтобы равная доля перешла моему младшему брату, у которого нету ни жены, ни детей, и непонятно, когда он женится, может быть, он состарится, и он останется совершенно один. И он пришел той же ночью и передвинул эту долю урожая на его поле. И вы знаете, и все получилось опять поровну. На утро братья пришли на поле, и оба удивились, увидев, что стога выглядят совершенно одинаково. И когда они поняли, что произошло, когда они поняли на следующую ночь, они решили снова повторить это. И они практически лбами друг с другом столкнулись, и они поняли, что один служил другому. Они расплакались, обнялись, и ни один из них не мог вымолвить ни слова, ибо их сердца были настолько наполнены любовью, настолько были наполнены благодарностью. Вот точно так наши руки, они могут служить другим людям, делиться тем, что у нас есть, просто давать, помогать. И кто-то сказал, один из святых, что мы ничего не можем с собой забрать на небеса, а только то, что мы отдавали. Действительно, если мы отдавали любовь, внимание, если мы отдавали, жертвовали, только эти вещи, они зачтутся нам. Только эти вещи действительно будут ценны в Царстве Небесном. Поэтому мы с вами Его руки. Мы в завете с Господом. И Господь, Он продолжает спасать, продолжает миловать. И любовь – это, наверное, самый главный вообще мотив спасения и крестной Его жертвы. И любовь – это есть источник всего. Я просто хочу пожелать нам всем с вами строить нашу веру, наше христианство на этих двух откровениях, что любовь, Бог есть любовь, и то, что мы с Богом в завете. Вы знаете, я недавно слушала такое интересное свидетельство, я подписана там на новости, всякие такие не совсем формальные, скажем, да, которые по основным каналам не передаются. И я слышала одну передачу, когда в студию пригласили морского пехотинца одного, который проходил службу в Ираке. И он рассказывал свой путь ко Христу. И он рассказывал очень многие такие вещи, которые обычным обывателям, слушателям нигде не увидишь и не услышишь. И вы знаете, он рассказывал просто свою судьбу. Он говорил, что когда я попал в армию, то он говорит, 18 лет он попал в армию, он говорит, конечно, то, что я там увидел и то, что я пережил, это совсем не то, что показывают в мотивейшнл вот этих вот видео, когда призывают ребят в армию. Когда я очутился в Ираке, я увидел, что наряду с тем, что, конечно, все эти экстремисты, все эти просто люди именно, которые там воюют, они очень жестоки сами по себе, но я увидел, насколько люди, которые служат в американской армии, они полностью, ну, у них крышу сносят конкретно. То есть там была просто нечеловеческая бравада, когда убивались люди. И то есть, когда, говорит, мы видели, что убивают мирное население, если нам удавалось там поймать этих, кто это творил, то мы уже издевались на полную катушку. И в конце концов, говорит, практически все, кто возвращается с армии, они все ментально, потом психически неуравновешены, больны. И просто вот этот дух ненависти, злобы, убийство, самоубийство, он настолько крепко держит, он настолько сильно вселяется. Он говорит, практически все потом начинают пить, начинают курить. Очень мало кто, именно берут наркотики, мало кто вообще может удержаться в психическом как бы состоянии таком. И говорит, я точно так же, я пришел, и говорит, моя жена, она была христианка, она за меня все время молилась, но я, говорит, я просто срывался, я, говорит, во-первых, мне нужно было постоянно снимать стресс. Я увлекался очень там рок-музыкой, потом уже влез и в сатанизм, и в язычество. И он сказал, что сейчас армия США разрешает не только присутствие капелланов, христианских проповедников, но, говорит, не удивляйтесь, не буддийских там каких-то служителей, но именно очень многие подсаживаются на язычество, поклонение вот этим северным богам, викинги, вот это вот просто варвары, да, то есть определенные языческие какие-то поклонения, которые очень сейчас распространены в армии. И, говорит, присылают специалистов, присылают священников, все что угодно, чтобы только держать армию под контролем. И он говорит, я тоже присел в эти вещи. И он говорит, что один прекрасный день мы делали шопинг, мы ехали в машине, и моя 5-летняя дочка вдруг сказала мне следующую вещь. И он говорит, папа, ты не должен идти в ад. У тебя всегда есть choice, у тебя всегда есть выбор. Я, говорит, чуть не врезался на машине. Меня сначала обуяла такая злость, думаю, ну проработала ребенка. С другой стороны, как бы, почему она мне это сказала? Это достаточно такое утверждение взрослое. И, говорит, что-то произошло в этот момент. Как будто, говорит, просто что-то на меня такое навалилось. Я, говорит, рыдал целые сутки. пришло просто осознание своей жизни. Пришло осознание до такой степени, говорит, я рыдал, как будто вся моя семья погибла, говорит. Мне так было горько, мне так было больно. И в конце концов, после суток просто вот этого вот состояния, он помолился молитвой покаяния. Он помолился молитвой покаяния, и он пришел к Господу. Вы знаете, Христос всегда, сегодня, Он вовеки всегда тот же самый. Он не изменился. Но вы знаете, насколько важно действительно тем людям, которые уже к Богу пришли, которые уже знают о Нем, которые имеют откровение, которые в завете, которые прошли все эти просто ступени крещения, говорить о Нем, молиться за тех, кто рядом с нами, противостоять просто этому злу, которое вокруг нас. Вы знаете, насколько больно сейчас просто видеть, когда в церквях недавнешние просто новости. В Калифорнии увольняют пастора за то, что сказал, что реально гомосексуализм – это грех. Когда просто с кафедры было сказано все то, что написано в Писании. Сама паства на него же настучала и сказала, что наш пастор не несет послания любви. Сама паства же приложила все усилия, чтобы его скинуть со служения. И когда мы видим, что вот это, знаете, дух либерализма, дух просто, самый настоящий дьявольский дух, когда Божьи истины попираются, и тогда, когда церковь молчит, как это больно. А кто есть церковь? Мы с вами церковь. Кто в завете? Кто принял крещение, пообещал Богу служить доброй совестью? Доброй совестью. Знаете, мои ребята учатся в колледже и в школе, и они говорят: мама, невозможно получать хорошие оценки, если ты реально пишешь свое мнение. Вопросы там, чего угодно, гомосексуализма, эмансипации, там, политики и так далее. Настолько либеральные учителя, просто повсюду преподаватели, что если ты начинаешь высказывать мнение, которое отлично от них, ты не жди хороших оценок вообще. И когда мы вот говорим обо всем этом, когда мы видим, что тьма на самом деле сгущается, мы говорим, что Иисус царь этого мира, нет, дьявол царь этого мира, он князь этого мира. Иисус, он говорил о царстве своем, о царстве небесном, о царстве Божьем. Поэтому все, что мы с вами должны делать, мы должны остаться верны завету Ему. Мы должны вспоминать о том, что действительно этот момент крещения, это мы умерли для всего. Мы умерли для своего эгоизма, для своего греха, для себя, для плоти. И мы должны помнить о завете. Как я сказала, Он выполнил свою часть контракта. А что выполнили мы? Что выполнили ли мы? Стали ли мы вот действительно Его руками, Его устами? И сегодня просто это действительно большой праздник, празднуют праздник крещения Господня во многих странах, в наших странах особенно. Но давайте мы подумаем о нашем крещении. Готовы ли мы креститься в Его смерти? Как Иисус крестился в смерти? Готовы ли мы отстаивать истины, как Иисус остался отстаивать свою истину, истину Бога, да, Отца, который Его послал? И Он не прогнулся под этот мир. Готовы ли мы креститься в такую жизнь? Давайте мы встанем, помолимся. Аллилуйя, Господь! Благословляем Твое имя, благословляем. И сейчас, Господь, стоим просто перед Тобой. И мы говорим, что Ты есть источник любви, счастья, благодати для нас, Господь. Но, Господи, сегодня мы хотим просить Тебя, Господь, чтобы Ты просто открыл нам, напомнил, Господь Божий, то обещание, то слово завета, которое мы дали, Господь, Тебе. И, Господи, сегодня просто я прошу Тебя, вдохнови, Господь, вдохнови. Может, кому-то нужно, обличи, Господь. Просто, Господь, открой, Боже, свои, Господь, пути, свои планы, Господь Боже, чтобы мы, Господь, действительно продолжали служить Тебе доброй совестью, чтобы мы, Господь Боже, не переходили на сторону мира, Господь, но чтобы учились умирать каждый день для всего, что нас окружает, для себя, для наших желаний, Господь, но искали Твоей воли, Господь, которая есть самая благая, самая совершенная. Господи, укрепи нас, Господь. Укрепи, Господь, чтобы мы видели не только глазами естественными, но и глазами веры, Господь. Чтобы мы, Господь, уповали, Боже, не на свои возможности, не на свою силу, Господь, но на Тебя. Потому что Ты есть источник этой силы. Ты есть источник, который освежает, исцеляет, освобождает и меняет полностью людей. Господи, я сейчас просто прошу, чтобы Ты, Дух Святой, проговаривал к людям, стоящим здесь, Господь. Чтобы каждый из нас, Господь Божий, нес, Господь, ту миссию, ту нагрузку, то служение, которое Ты хочешь возложить на нас. Чтобы мы делали это в верности, чтобы мы делали это в мудрости Твоей, чтобы мы, Господь, были верными Тебе, Господь. И чтобы мы не замкнулись только, Господь Божий, на благоденствии, Господь, благословении своей семьи, Господь, и процветании, но, Господь Божий, думали, Господь, о тех многих тысячах неспасенных, которые ждут Твое откровение, ждут Твое слово, Господь. Боже, пусть Церковь Твоя святая останется стоять, Господь Божий, в истине и правде, в любви и заботе. Пусть в ней не будет обрезанных рук, Господь, хромых колен, Господь Божий, слепых глаз и глухих ушей, Господь. Но пусть Церковь Твоя будет в силе, пусть Церковь Твоя будет в здравии и духовном, и физическом. Господи, я прошу Тебя также, чтобы, Господь, сердца наши были чувствительны к чужой боли, чтобы они были наполнены состраданием, чтобы сердца наши были наполнены Твоей любовью, любовью Агапы. Благодарим Тебя, славим Тебя за все. Наш Бог, наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Присаживайтесь, друзья.